Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасение человека уже осуществилось во Христе, в принципе, поскольку человеческая природа во Христе, как в Новом Адаме, исцелена от греха, воскрешена для жизни вечной. Но восприятие спасения зависит от веры человека или неверия человека, потому что тогда спасение оказывается затруднено, потому что возможно ли спасти человека без его воли? Возможно ли спасти человека насильно? И Евангелие дает нам такие очень знаменательные, примечательные ситуации, свидетельствует, когда, к примеру, приходит ко Христу некий человек с сыном бесноватым и просит что-либо сделать, если можешь, говорит, я к твоим ученикам обращался, они не смогли. И этот человек и в лице его иудейское сообщество, соплеменники Христа, заслуживают от Господа прямого такого упрека. «Уроди неверные и развращенные, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». На самом деле, это, если задуматься, ну, что ли, в плане таком богословском, поразительное свидетельство. Потому что Господь во время евангельской истории, получается, что всей своей благодатью, всем своим божеством, сокрытым в его человеческом облике, всем своим богочеловечеством, пребывал в среде и окружении людей неверующих, маловерующих, соблазняющихся о нем. И хотя евангелисты говорят, что тысячи и тысячи толпы народа окружали Господа, но это были в основном люди, привлеченные чудесами, молвой, жаждущие увидеть от него что-нибудь чудесное или получить исцеление от тех или иных недугов, проказы даже и одержимости духами нечистыми. И Господь этим упреком об этом говорит, свидетельствует, что настолько его смиренно-мудрее, как говорят святые отцы, велико, его полнота любви, что он пребывал в тот момент среди тех, кто верит-то фактически в него, как в Спасителя, самого Бога Слова, истинного Мессию, в общем-то, и не имел. Но Господь желает всем спасения, и, можно сказать, его надежда на человека, она сверх разума самого человека. Мы все понимаем, ну, имея веру, переступая порог храма, что мы люди немощные, но мы до конца этого все равно не понимаем. Наша, можно сказать, порой дерзость в отношении к Богу, она не проистекает из действительно дерзновения веры, а проистекает чаще всего из нашей такой неключимости, можно сказать, непонимания, с кем мы имеем дело, что перед нами и в чаше вся полнота благодати, сам Бог, дарующий свое тело и крови, а мы что можем этому принести? И это тоже можно сказать. Бог всей полнотой благодати, которую на нас изливает, не считаясь с нами. На самом деле это мы с Богом считаемся. Прочитал правила, не прочитал. Полный список грехов, неполный составил. Вот. Ну, хоть что-то как-то сделал. Ой, не смогла, не смог там все прочитать. А можно ли мне, батюшка, причаститься? А кто бы знал, на какой чаше весов это все взвешивать? То есть и при всем при том, все равно Господь на нас изливает всю полноту благодати, исцеляющей нас. Он с нами в этом смысле совершенно не считается. Все это, как мы там постимся, что мы там едим, не едим, или случайно что-то съели, сколько мы там канонов прочитали и не прочитали, это вообще все детский лепет на лужайке. Если этому придавать серьезное значение, это не к тому, что вообще не надо там правила читать и так далее. Нет, это благочестивые упражнения, очень полезные. особенно если еще внимание к ним привлекать, стараться собирать себе воедино ум и сердце, в особенности полезно. Но предъявить это Богу, сказать, что вот я все прочитал и пропастился, сколько нужно, и я теперь достоин, это безумие на самом деле. Потому что мы, кроме собственных немощей и недостоинств, по большому счету, от них же первый ездим ас грехов, ничего предъявить Богу не можем. И очень важно, чтобы мы это понимали. Вот этот человек, он, у которого сын бесноватый, держимый, он первоначально предъявляет даже Богу Христу, но он еще не понимает вполне, что перед ним сам Бог во плоти, претензию. Твои ученики не смогли. Я обратился за услугой, все, что надо, оплатил, вот, все, что надо, оформил, все, что надо, представил, а услуга не была в полной мере оказана. Пожалуйста, компенсируйте мне этот недостаток. Не додали. Ну да, я слышал, что ты чудеса творишь, пока до тебя еще не дошел, обратился к твоим ученикам, а ничего. И тут Господь и воздыхает о неверии и маловерии, но следом говорит, все-таки имея надежду на этого человека, предварительно вопросив, а давно ли эта вот одержимость с его сыном происходит, тот свидетельствует, что да, вот с детства новомесячие бросает его в огонь, там, вот, делает его неудержимым. Как святые отцы говорят, в переносном смысле бес, дьявол, если берет власть над человеком, бросает его в огонь страстей, в бушующее море мира сего, желая его погубить. И действительно, страшно для человека участь, страшно является, если над ним по каким-то причинам дьявол получает большую власть. Хотя и здесь нельзя сказать, что спасение невозможно. Иногда одержимость попускается Богом для вразумления человека. Человек, такое претерпев, может действительно прийти в разум истины. А далее мы слышим, что бес, которым одержим сын этого человека, он глухой и немой. Опять же, толкователи обращают внимание, что это в символическом отношении сам демон этот, бес, он глух к Слову Божьему и нем в отношении Слова Божьего. Он и сам не слышит спасительных глаголов. И проповедовать их, источником их, посредником распространения глагола Божьего быть не может. Поэтому и над тем, кем он взял власть, он старается его таковым же сделать. Глухим и немым к Слову Божьему, к спасению. Но вот здесь Господь-то вопрошает отца, все возможно верующему. Говорит, если можешь хоть сколь-нибудь веровать, все возможно верующему. Хоть какая-то вера нужна, я могу исцелить твоего сына, но важно твое усилие по преодолению неверия собственного, маловерия, хоть какое-то. И действительно, этот человек его проявляет. Он в слезах уже восклицает, что «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Он уже много натерпелся. Вероятно, он с детства собственного сына виноват был в чем-то. Может, в магизме каком-нибудь изощренном. Может, в каких-то грехах, страстях, которые сказались таким образом на его сыне. Это же все тоже не случайно происходило. И он через это тоже натерпелся, и уже у него и надежды почти нет. И только-только какая-то вера начинает теплиться, и здесь Господь выходит навстречу всей полнотой своей милости и благодати и исцеляет его сына, хотя тот при этом падает, как мертвый, по действию демоническому, когда этот бес выходит из него. И кажется даже, что он умер многим. Но тут Господь протягивает ему руку, берет его за руку, и тот поднимается. Чтобы человеку подняться вполне от состояния крайнего греховного падения, и восстать, действительно, нужна помощь Божия. Нужно, как здесь святые отцы указывают, чтобы Господь взял человека за руку. Без помощи Божией это невозможно. Другое дело, что мы не всегда понимаем, как она осуществляется. Не всегда это видим. Но если с нами что благое происходит, то это всегда с помощью Божией, а не нашими человеческими силами. И очень еще на важную вещь обращают внимание толкователи, что Господь говорит, запрещая этому бесу, что выйди из него и не входи уже в него. Это указание на то, что если бес даже изгоняется в каких-то случаях, но человек не живет потом по вере, он всегда может вернуться. Здесь Господь как бы предупреждает наперед опасность такого рода. Некоторые старцы, которые занимались отчиткой, чтением канона на изгнание нечистых духов, говорили, свидетельствовали, что очень часто это было для них тяжким, а порой неблагодарным и бесплодным трудом, потому что бывало привозит человека одержимого, страдающего, и бывало бес исходил. И благодарные родственники увозили вроде как исцеленного человека, а через какое-то время его опять привозили еще в худшем состоянии, потому что вернулись семь худших даже. Поскольку исцеление получил, а по-христиански жить не начал. Вернулся на свою блевотину, как тот пес, как в Евангелии. Господь же говорит, вернулся в ту же грязь, как та свинья, о которой говорит Господь. И это привело семь худших, и потом попробуй-ка исцели. То есть, на самом деле, победа над грехом, а в этом случае и над дьяволом, нападающим на человека, она настоящая, реальная, с Божьей помощью, тогда осуществляется, когда на это есть еще и произволение самого человека, труд духовный. Почему, когда потом наедине уже ученики спросили Господа, почему мы не могли исцелить этого бесноватого, он им ответил, что сей род изгоняется только молитвой и постом. Дьявол отступает, страсти отступают, через которые дьявол действует, только если есть вера и труд веры и в молитве, и посте. Молиться надо, но надо тогда и утруждать себя воздержанием, иначе молитва не будет действенна. Утруждать себя постом и воздержанием хорошо и полезно, но нужна обращенность к Господу, молитва, иначе сам по себе труд воздержания будет диетой такой, а не трудом духовным. То есть, действительно, милость Божия неизреченна, полнота благодати даруется нам не мерою, а великой милостью Господа. Но нужен со стороны человека, с нашей стороны еще ответ. Нужна вера, нужно укрепление в вере, нужен труд веры, нужно его осуществлять, стараться проявлять сознательно, нужно стараться изо всех сил действительно этим жить. И тогда мы, как ученики Христовы, будем иметь самое главное – возможность личного спасения и не только, но еще и мирный дух, который будет способствовать тому, что вокруг могут спасаться тысячи. Мы не будем во власти немого и глухого, этого духа, глухого и немого. Мы тогда будем слышать Господа, Его евангельское слово, благодатное, обращенное к нам, и сможем его усваивать, и сможем действительно сами быть источниками этой благодати, этой милости Божией, великой возможности спасения и для других людей, для ближних, о которых порой наше сердце тоже болит и беспокоится. Господи, истинно помоги нам и научи нас этому. Аминь.